по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос. Сегодня понедельник, 4 июня. Это передача «По страницам Библии». И наша сегодняшняя команда — это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами в книге «Второзаконие», и мы с вами сегодня будем говорить о гигиене, о чистоте. Да, вот сегодня такая тема, потому что именно об этом, среди прочего, говорится в тех главах, которые мы будем читать. Но я хотел бы начать с ответов на некоторые ваши вопросы, на некоторые ваши высказывания, которые вот прозвучали после прошлых выпусков. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца. Ну, у нас, поскольку мы праздники пропускаем с вами, у нас получается немножко больше времени, чем 5 лет. Ну, вот, ну, не знаю, 5,5 лет у нас так получится, Бог даст. И сейчас мы в книге «Второзаконие». Кстати, следующая книга уже в июне, Бог даст, ее начнем, это «Деяния апостолов», потому что мы с вами перейдем от Ветхого Завета к Новому. Это опять в ответ на звучащий снова и снова вопрос, и этот вопрос задают постоянно, вопрос о том, что ну как же это так, почему у вас вот такое внимание Ветхому Завету. Знаете, в нашей почте редакционной по поводу этих эфиров высказываний по поводу Ветхого Завета довольно много. Люди порой с недоумением пишут, говорят, ну мы же христиане, мы живем по Новому Завету. Я скажу, да, если бы мы жили по Новому Завету только, если бы Ветхий Завет ни для чего нам не был бы нужен, ну, то Бог бы нам этот текст и не дал. Ветхого Завета у нас просто не было бы, раз Бог дал нам и Ветхий Завет, и Новый Завет, то Ветхий Завет для чего-то нужен. И мы понимаем, конечно, что в свете того, что совершил Иисус Христос, в свете Его крестной смерти, в свете Его воскресения, Ветхий Завет не имеет для нас той законодательной силы, которую он имел когда-то для еврейского народа. Однако Бог сохранил для нас, оставил для нас, дал нам эти тексты и дал нам их, как мы с вами уже говорили неоднократно и как читали, например, в послании апостола Павла к Коринфянам, дал их нам как некие образы, как некие указания. Кстати, об этом говорится и в послании к евреям. Иными словами, живя в новозаветные времена, мы сами видим вот эти тени, которые были, и причем эти тени зачастую помогают нам понять то, что происходит сейчас, несмотря на то, что эти тени в Ветхом Завете содержатся. Кстати, в связи с этим и вопрос, с которого я сегодня хотел бы начать, это вопрос, который, ну, относится уже к некоторое время назад пройденному нашему материалу, но, с другой стороны, мы дойдем еще до этого и в 20 главе книги «Второзаконие». Вопрос, который пришел не через сайт theos.fm, и даже не через приложение «Радио Теос», и не через наши группы ВКонтакте, Фейсбук и других соцсетях, а основная среди которых группа «По страницам Библии», на которую мы призываем вас подписываться и приглашаем вас подписываться. Ну и также есть другие группы, в которых идет трансляция этой передачи, и в которых вы также можете ее прокомментировать. Ну а вопрос, к которому я сейчас хотел прийти, пришел через личное общение, потому что вот, бывая в церквях, бывая в разных ситуациях, на конференциях христианских, на встречах, да и просто в компании друзей, я часто слышу комментарии, вопросы по поводу и работы «Радио Теос» вообще, и передачи «По страницам Библии» в частности. Так вот, вопрос, который задает Людмила, это наша постоянная слушательница, она обращает внимание на несоответствие в двух фрагментах. С одной стороны, она читает книгу «Второзаконие», 6 глава, 10 стих. Извините, 13 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Итак, клясться, совершенно четкое указание, именем Бога клясться. И в другом месте, здесь же, в книге «Второзаконие», «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». То есть повтор практически полный того же самого, тех же самых слов. Это уже в 20 главе книги «Второзакония». В 10 главе книги «Второзакония», 20 стих. И те из вас, кто внимательны, я думаю, сразу поняли, к чему вопрос Людмилы. Потому что, с одной стороны, вот это указание клясться именем Господа Бога и ничьим иным, а с другой стороны, Нагорная проповедь, 5 глава, 34 и следующие стихи. «А я говорю вам, не клянись вообще ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да, нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого». Ну так вот вопрос, клясться или не клясться? В одном случае написано «клянись только Господом Богом и ничем и никем больше», а в другом случае написано «не клянись вообще никем, ничем, никогда». Я думаю, что вот это противопоставление, одно или другое, как вот здесь, да, клясться или не клясться, на самом деле во многом указывает на Нагорную проповедь в принципе, на то, что делается в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди закон, который дан в Ветхом Завете, еще более, ну, я не знаю, не усложняется даже, а делается более суровым, делается более требовательным, что ли. Вот то, что в Ветхом Завете было допустимо, оказывается в Новом Завете недопустимым. Это касается, в частности, ну, допустим, убийства. Оказывается, что даже мысль об убийстве или плохая мысль о другом человеке приравнивается к убийству. Мысль о прелюбодеянии или так, вожделенная мысль приравнивается к прелюбодеянию. То есть вот такая история есть. И получается, что в Новом Завете закон оказывается более суров. Вот в этом плане, да, здесь. И мы начинаем понимать, что кроме Иисуса Христа другого способа, другого пути вот как-то что-то по этому поводу сделать у нас нет. Но я думаю, что в данном случае речь не только о суровости, там, большей суровости или меньшей суровости. Речь идет вот о чем. В книге Второзакония у нас осуждение многобожия и призыв к служению единому Богу. Вопрос не в том, клясться или не клясться. Вопрос, что клясться только именем Бога, никем другим и ничем другим. Потому что, когда мы клянемся, только Бог оказывается тем гарантирующим, да, только Бог оказывается гарантом. Вот Он может гарантировать, что что-то исполнится. Почему мы клянемся именем кого-то или чего-то? Потому что мы призываем Его как свидетеля, с одной стороны, и с другой стороны мы призываем Его как гаранта. Он свидетель того, что я говорю, и Он гарант того, что это сделано. Если Он не... Итак, если я не буду послушен Ему, то это сделано быть уже не может. Поэтому я призываю его свидетеля. То есть об этом в Ветхом Завете. Но к новозаветному времени люди стали использовать имя Божие, да и не только имя Божие, как мы видим в этом фрагменте. Там, где это совершенно неуместно. Люди стали прикрывать клятвами и красивыми именами, красивыми словами, свое нежелание что-то делать или даже свою ложь. Клянусь именем Божьим или клянусь храмом, я этого не видел. На самом деле я это видел, да, но вот я вот клянусь храмом. Вот закон или исполнение закона свелось именно к этому. Потому Христос и говорит, не клянись вообще. Ну, просто потому, что человек не может исполнить этот закон, он не может исполнить его в таком варианте, как сказано в Ветхом Завете, уж тем более, как сказано в Новом Завете. Именно поэтому Иисус и пришел на смерть, и отдал себя на смерть за нас. Да, конечно, на первый взгляд это противоречие. Клянись в Ветхом Завете или не клянись вообще в Новом Завете. Но контекст разный. В одном случае это осуждение многобожия, а в другом случае это призыв к тому, чтобы не бросать, что называется, слов на ветер, тем более, если это такие имена, как имя Божие. В комментариях в пятницу еще Оксана Белоусова спрашивает вопрос. Да, мы с вами говорили, помните, о свидетельствах или подтверждениях девственности. Вопрос. А если муж возненавидел жену через год и начал возводить на праслину, доказательства ее девственности родственники должны хранить годами. Помните, там было, была история, что если муж, то есть вот он взял жену, и он говорит, она не девственница, она гуляла. И тогда вот доказательства девственности должны были быть предъявлены, и эти доказательства хранились. Но не оговаривается времени, на протяжении которого они хранились. А что, если муж скажет это со временем, не сразу? Вопрос, на самом деле, гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. Я понимаю, что еврейский проповедник или еврейский раввин ответил бы на этот вопрос гораздо лучше. Дело в том, что именно еврейские раввины эти вопросы исследовали и изучали на протяжении долгого времени. Целая традиция комментариев на Священное Писание, на Танах, на Еврейское Писание сложилась как раз вокруг ответов на подобные вопросы. Я же хотел обратить внимание вот на что. Мы по-человечески, вот по нашей плоти, всегда ищем какой-то обходной путь вокруг того, что сказал Бог. Вот как даже, ну, говоря о человеческих законах, да, мы рассуждаем порой примерно так. Важно не то, каков закон, а как найти дырку в этом законе. Вот мы пытаемся найти дырку в том, что сказал Бог. А смысл-то тут был совершенно в другом. Смысл был в защите женщины от напрасных обвинений. Я предполагаю, что да, кто-то из родителей, родственников, на родителей в данном случае, да, он мог хранить эти доказательства на протяжении года. Хотя я очень слабо себе представляю мужа, который через год скажет, да и вообще я ее взял, она уже не была девственницей. Вопрос, дорогой, а ты чего молчал? Вот да, ты чего целый год не выступал, а сейчас вдруг выступил? Почему вот это? Я думаю, что к нему вопросов было бы, будет больше, чем к ней. Но смотрите, вот вся эта история показывает на то, насколько мы без Бога развращены. Вот мы пытаемся ко всему придраться. И действительно это так. И вот были эти ситуации на протяжении веков были, и в Древнем Израиле были, когда муж пытается найти какое-то, вот какую-то уязвимость в жене и пытается зацепиться именно за эту уязвимость. Да и жена в муже тоже. Оно не перестает, не перестает и сегодня. Одна знакомая мне семья, вот муж стал говорить о том, что он хочет развестись с женой. Вот почему, говорю, ты хочешь это сделать? Его аргументы были, ну, она вообще какой-то стала противной, мерзкой, гадкой, ну и вообще располнела. Особенно последний аргумент, да, и она вообще располнела, он, конечно, убеждает, не так ли? Я иронизирую, конечно, если вдруг кому-то непонятно. Так вот, Бог именно поэтому говорит о том, что измениться должно наше сердце. Вот законники пытаются найти способы ответить на вопросы. А вот если это, если это, если это, и пытаются тем самым согласовать Божий безошибочный, безупречный закон с нашим огрубевшим человеческим сердцем. А вот если одно, а если другое, а если третье? Бог говорит о том, что закон только указывает на истину. Закон только указывает на вот то высокое, что дает Бог. А по-настоящему преобразовать, изменить нас может только благодать. Только Дух Божий, который живет в нас. И смерть Иисуса Христа, который принял эту смерть за наши грехи. Только таким образом, никаким другим образом измениться, преобразоваться мы не можем. Вот как-то так, друзья мои дорогие. А сейчас давайте мы сделаем вот что. Я напоминаю, что вы нам можете писать нам во время этого эфира, и после мы еще обязательно почитаем ваши комментарии, почитаем ваши письма. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и за то, что Ты ведешь нас, и направляешь нас, и учишь нас. Мы хотим учиться у ног Твоих, хотим изменяться и преображаться. Прибудь наш Бог со всеми нами. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия, Священное Писание, Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 292-я встреча. Мы с вами в книге «Второзаконие», и перед нами 23-я, 24-я главы сегодня. Это законы о взаимоотношениях в семье, в доме, а также о личных отношениях. По большому счету, это про то, как поступать с миром, с плотью и с дьяволом. Еще это про Божию заботу о нас. Но это стихи, по которым, я думаю, вы не слушали проповеди. Если вы пастор или пастырь, вряд ли в ближайшее воскресенье будете об этом проповедовать. Дело в том, что перед нами сейчас будут довольно крепкие слова, но содержат они важные духовные уроки. Я подозреваю, что слушают нас взрослые люди, поэтому все будет нормально. Итак, 23 глава, начиная с 1 стиха. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Ятра и детородный член – это мужские половые органы. В синодальном переводе Библии использованы именно эти слова, так что давайте сейчас и будем пользоваться этими словами. Я думаю, каждый из вас, взрослых людей, понимает, о чем идет речь. Необычный закон, не так ли? Что же говорит Бог? Внимание, я понимаю, что кто-то согласится, кто-то нет, но я об этом скажу. Бог осуждает аскезу. В средние века, начиная с раннего средневековья, в Европе было великое развращение. И возник вопрос, куда деваться, как христианам от этого развращения уйти. Кстати, не только в Европе, в Азии оно тоже было, в Северной Африке оно тоже было. И люди уходили от мира и от всего мирского. Уходили в пустыни, уходили в монастыри. И, среди прочего, вели аскетический образ жизни. Кроме того, эта аскеза предполагала зачастую весьма суровое обращение с плотью, а плоть ассоциировалась с телом. И возникала мысль о том, что для того, чтобы укротить плоть, нужно как-то укротить тело. И люди делали с собой самые разные, зачастую страшные вещи. Кстати, я не имею морального права, и вы не имеете морального права обвинять этих людей в связи с теми условиями, в которых они жили. Их поступки вполне понятны. Однако и сегодня есть люди, которые пытаются укрощать плоть через издевательство над телом. Эти люди пытаются от многого отречься. Я видел два вида, два типа такого отречения. С одной стороны, есть люди, у которых это отречение естественное. Человек даже уходит в монастырь, и для него это монашество естественно. Говоришь с таким человеком, и, может быть, даже не бросается в глаза сразу, что он монах. С другой стороны, есть люди, которые пытаются также от многого отречься. И вот это их отречение выглядит абсолютно неестественно. Более того, именно эти люди выпячивают свое отречение и при этом не проявляют радости. Приведу пример. Два человека постятся, и обоих пригласили в ресторан. Один будет сидеть в ресторане, он будет радоваться, он будет смеяться. Если вас спросят, почему вы ничего не заказываете или почему вы не заказываете мясо, он скажет, я пощусь, но стейк сегодня хороший. И похвалит этот стейк так, что вам настолько захочется его съесть, что вы даже не заметите, что сам человек этот стейк не ест. Другой приходит в этот ресторан и начинает изучать меню, несколько раз повторив при этом, «Ой, я пощусь, у меня пост». Вот в первом случае Воздержание естественно. Во втором оно абсолютно неестественно и лицемерно. Есть люди, которые в своем неестественном воздержании весьма опасны. Они лицемерны. Они всегда напрягаются, если в их присутствии упоминают что-то такое, что кажется им мирским. Ах, танцы! Ах, современная музыка! Ужас какой! Эти люди напрягаются также, если другой христианин делает что-то такое, что с их точки зрения делать нельзя. Но именно эти люди, скажу вам просто по личному своему пасторскому опыту, именно эти люди, осуждающие всех и вся, именно они больше всего разносят сплетни. Они настолько отделены от всего остального и от всех остальных, что знают обо всех последних событиях в жизни всех остальных и с увлеченностью перескажут их друг другу, добавляя при этом слова «стыд-то какой! Срам-то какой!». Эти люди, неестественно отрекающиеся от всего, при этом оказываются нечестными и лицемерными. Вот Бог предупреждает от опасности такого духовного состояния. Я хочу еще раз повторить. Вот есть люди, которые имеют особое призвание. И это может быть даже монашеское призвание. Есть люди, которых Бог особенно призывает воздерживаться в определенные периоды жизни. Каждого христианина Бог также призывает воздерживаться. Но когда мы поднимаем вот это свое воздержание на древко флага, на флагшток, когда мы размахиваем этим своим воздержанием и говорим: «Посмотрите на меня», вот тогда начинаются большие серьезные духовные проблемы. Второй стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». Здесь не совсем точный перевод, на самом деле. Буквально «незаконно рожденный человек». То есть нужно родиться свыше, чтобы быть чадом Божьим. Всякий религиозный человек, который не родился свыше, это не Божий сын, это не часть Божия народа. Никодим был фарисеем, одним из самых известных людей своего времени, и он считался религиозным человеком. Но он не был по-настоящему возрожденным человеком. И Бог ему говорит: «Надобно тебе родиться свыше или родиться снова». То есть у Никодима, в принципе, все есть. А Иисус ему говорит: «Нет-нет-нет, рождения свыше тебе не хватает». Знаете, сегодня множество крещенных и даже кажущихся благочестивыми грешников. Так вот, незаконно рожденный сын не войдет в небеса. Надобно родиться свыше. А тем, которые приняли его, читаем в Евангелии от Иоанна, дал право называться чадами Божьими. А теперь хочу задать вам вопрос. А вы действительно человек возрожденный? Вы действительно настоящее чадо Божие? Церемонии не столь важны. Важно возрождение, рождение свыше. Третий стих. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Здесь перед нами лжерелигии. А аммонитянин и моавитянин в данном случае это не только национальности. В конце концов, Руфь, о которой мы с вами будем еще читать, была моавитянкой. Давайте вспомним, кто не помнит, тем скажу, что должно было произойти с Руфью, прежде чем она смогла войти в общество Израиля. Обращаясь к Наимине, своей свекрови, она сказала: «Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом». Так что, когда говорится здесь об аммонитянах и моавитянах, речь идет о язычниках высшей степени. Не случайно Христос потом скажет: по плодам их узнаете их. Эти люди в свое время не встретили Израиль радушно, не встретили Израиль хлебом и водой, об этом в 4 стихе, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». Вот пророк, который был нанят против Бога, против Божьего народа. Это кажется суровым. Но вот мы читаем дальше 5 стих. «Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Вот мы с вами о том, что ожидает людей, которые несут лжеучение. Понимаете, здание может быть похожим на церковь, но при этом быть сатанинским сборищем. Книжка может быть похожа на христианскую, но при этом нести раздор. 6 стих. «Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Вот настолько сурово. Но Бог защищает таким образом свой народ. 7 стих. «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». О чем это? Эдом, мы помним с вами, это потомки Исава. Помните Исава и Якова? Эдом – брат. Но при этом с Эдомом связано также понятие нашей ветхой природы, старой природы, нашей плоти. Эдом – это брат, но при этом это ветхая природа. Не пренебрегайте телом, которое Бог дает нам. И я понимаю, что с одной стороны мы боремся против плоти, но с другой стороны мы питаем наше тело. В конце концов, все мы едим 2 или 3 раза в день. И не пренебрегаем этим, мы не говорим о том, что вот я не буду есть. Даже когда мы постимся, мы все равно рано или поздно завершаем пост. По большому счету, плоть и тело – это не одно и то же. Ставить знак равенства между ними нельзя. С другой стороны, не поддавайтесь плоти, иначе плоть будет господствовать над нами. Ну и дальше про Египет. С одной стороны, мы читаем «не любите мир, не того, что в мире». С другой стороны, мы ведь все пользуемся благами этого мира и не отказываемся от них. У меня есть телефон, есть компьютер, которыми я с удовольствием пользуюсь. Я их не презираю. Но, с другой стороны, я живу не ради них. Я не хочу быть пленником компьютера или телефона. Хотя, честно говоря, иногда оказываюсь, когда уже поздно ночью вдруг приходит сообщение, я бегу посмотреть, что же там такое. И моя супруга мне говорит: «Ты что, на веревочке к телефону привязан?» И это, на самом деле, очень и очень серьезные слова. С одной стороны, мы чужестранцы в этом мире. С другой стороны, мы проходим через этот мир. С одной стороны, важно выстраивать отношения с этим миром. С другой стороны, нельзя быть рабом этого мира.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Перейдем немножко ниже, 14 стих. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Израильтяне понимали, что Бог присутствует в этом стане. Бог свят, соответственно, и в самом стане должна быть святость, должна быть чистота. И чистота эта и физическая, и духовная. Когда-то один британский проповедник говорил: «Чистота всегда сопутствует благочестию». А даже слова похожие, только «чистый» и «честный», да, «благочестие». Но на самом деле это похожие понятия. Тело чистое, разум чистый, чистая окружающая среда, чистое сердце. И это тоже важная составляющая закона и святости. Когда мы говорим об экологии, я очень напрягаюсь, если люди начинают выставлять экологию превыше всего, заботиться об окружающей среде больше, чем заботятся о людях. Но, с другой стороны, мы, христиане, я думаю, во многом потому, что плохо читаем Ветхий Завет, порою вообще не заботимся об окружающей среде. Нам все равно, что происходит. По опыту моего пасторского служения я неоднократно был в разных домах и был на малых группах. И знаете, что я заметил? Вот ты входишь в дом, и ты видишь, что происходит на кухне, что происходит в комнате. И если на кухне неопрятно, и если в комнате неопрятно, то есть очень и очень серьезная вероятность, что и общение будет, скажем так, неопрятное, несобранное, неспланированное. То есть вот эти физическая и духовная составляющая на самом деле тесно друг с другом пересекаются. 17 стих, опять про чистоту. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». Обратите, пожалуйста, внимание. Вот и то, и другое. И поскольку за блуд израильтян ожидала смертная казнь, вот блуд не отличался распространенностью. Блудницы и блудников было мало. Я понимаю, что у нас сегодня другие законы. Но Бог-то не изменился. Бог-то никуда не делся. Он тот же. 18 стих. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Блудницы все-таки были, хоть немного, но были, и именно поэтому следующее ограничение. Ничто, приобретенное незаконным путем, не должно было быть отдаваемо Богу. Вот Бог не нуждается в нашем левом доходе. Если мы что-то получили незаконно, Бог в этом не нуждается. Я помню одно время, в 90-е годы, давно уже, да, были такие братки, которые действительно делали деньги, и делали большие деньги, и потом приносили в церковь, причем в разные церкви. Мне, как пастору евангельской церкви, тоже довелось с этим иметь дело. Когда пришли люди, одетые так, как одевались такие русские мафиози или новые русские того времени, и говорили: вот мы тут вам хотим это пожертвование сделать. Пожертвование было большое. Я спросил этих людей об источнике их доходов. Они сказали: ну, как все. Знаете, мне очень долго нужно было молиться. Я признаюсь своей слабости. Я должен был бы сразу сказать нет. Мне очень долго нужно было молиться. В конце концов, я сказал: нет, мы не можем это пожертвование принять. На что они сказали: ну, другую церковь найдем. И ушли. Вот про что законы в 23 главе. 24 глава начинается с закона о разводе. Интересно, что и здесь, в этом законе, на самом деле защита женщины. Первый стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом Богом твоим. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Вот такая история. С одной стороны, кажется, что развестись очень просто. Вот не нравится жена, дал разводное письмо и отправил. С другой стороны, почему все так просто? Потому что Моисей сделал простым. Потому что Бог чего-то не понял. Один знакомый мне сказал, ну, если бы у нас все было так просто, то у нас все бы разводились. Обращу внимание ваше на то, что вот на это возражение отвечает Христос. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Иными словами, они говорят, Моисей же нам заповедал. Во-первых, они используют не то слово. Моисей не заповедал, это не заповедь. Скорее, это разрешение, это позволение. А вот о том, почему Моисей это сделал, мы читаем в 8 и следующих стихах. Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Это очень серьезно. Давайте мы вспомним о том, что наказанием за прелюбодеяние была смерть. Почему допускается развод по вине прелюбодеяния? Потому что прелюбодеец или прелюбодеица будут наказаны смертью. Вот по этой причине в Ветхом Завете такой развод допускается. В Новом Завете немножко другая история. Но вот тогда было именно так. Почему то, о чем мы читаем здесь, ну никак не облегчает развод? Потому что у развода есть совершенно конкретные последствия. И эти последствия никто не может отменить. Есть много такого, что Бог разрешает из-за нашего ожесточения. Это не его прямая воля. Развод никогда не может быть прямой непосредственной волей Божьей. Это лишь воля разрешительная. Бог разрешает это по нашей слабости. Но последствия этого выбора несем на себе мы. Ни один из нас не может сказать Богу, ну ты же разрешил, убери от меня последствия. Нет, 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 такого не бывает. 7 стих. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Итак, истреби зло из среды себя. Это отношение между людьми. Бог осуждает рабство. У нас очень мало времени осталось, поэтому перейду сразу к 19 стиху. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Вот это Божья забота, Божья защита для бедных и обездоленных. Мы с вами еще увидим, как это работает в книге Руфь. Бог стоит на защите тех, кто оказывается иначе беззащитными. И когда сегодня говорят «этот человек беззащитен», эти слова, эта фраза могут стать первым шагом к тому, чтобы сказать «да, я беззащитен» или «этот человек беззащитен». Следовательно, моя защита у Бога. Кстати, есть русское слово, которое изменило значение, когда мы говорим, что кто-то или что-то убогий. мы имеем в виду нечто отрицательное. Но посмотрите, что происходит здесь. Сейчас мы видели о том, как Бог защищает нищих, как Бог защищает сирот, вдов. Эти люди находятся у Бога. Буквально, вот в самом буквальном смысле, это люди убогие, потому что они находятся у Бога. И вот в этом смысле, в этом значении, моя молитва о каждом из нас, чтобы мы были убогими, чтобы мы поняли, что при всей нашей силе этой силы не хватает на то, чтобы решить самые главные вопросы нашей жизни. И силу и защиту искали у того, у кого эта сила и эта защита есть. В следующий раз продолжим говорить на весьма и весьма жизненные темы и увидим, как ветхозаветный закон относится сегодня к нам. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, спасибо вам за комментарии. Интересные письма, интересное обсуждение, согласие, несогласие. Это очень-очень здорово. Значит, хороший вопрос, великолепный вопрос. Пишет нам, так-так-так, вот он у нас, Виталий Кондрашов. Нет, немножко раньше. Слава Фролов. Но ведь во Второзаконии, 23 глава, 2 стих, совершенно не говорится о рождении свыше, а прямо говорится о сыне блудницы. Никодим вообще тут ни при чем. Я понимаю этот комментарий. Давайте прочитаем, вспомним для тех, кто, может быть, присоединился к нам несколько позже. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Значит, мы с вами отличаемся с тем, вот вы попали, друзья, на христианскую радиопрограмму, христианскую трансляцию, и мы, естественно, отличаемся от иудаистских, допустим, комментаторов, за что они с нами не соглашаются. Мы отличаемся от них тем, что интерпретируем Ветхий Завет, конечно же, в свете Нового Завета. И в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, совершенно четко поставлен вопрос о том, от кого мы. Вот рождение свыше, должно быть рождение свыше. Иудеи гордятся, наш отец Авраам. А Иисус говорит им, ваш отец дьявол. Если бы ваш отец был Авраам, то таких дел, которые вы делаете, вы бы не делали, вы бы не пытались меня убить. А это то, о чем, кстати говоря, пишет Жанна. Несколько позже у нас Жанна Овсейчик говорит, если в сердце нет Христа, то все остальные, всякие учения бесполезны, всякие учения пустые, всякие человеческие учения пустые. И при том, что я с вами спорил, не далее как в пятницу, я помню, или в четверг, в одной из передач недавно, Жанна. Да, спасибо, кстати, что вы остались с нами. Мы говорили с вами как раз о слове, о важности духа и о важности слова. Вот сегодня в том, что вы написали, я с вами абсолютно соглашусь. Мы читаем Священное Писание, мы читаем Священное Писание евреев и еврейский текст, а мы читаем его в свете Иисуса Христа. И вот понятно, что сегодня для нас, для современных христиан, совершенно не важна вот эта вот история, да, не важна эта история по поводу сына блудницы напрямую. Но для Израиля было существенно, откуда вы, к кому вы принадлежите, к какому вы колену принадлежите. Помните, когда была перепись в Израиле, этому уделялось большое значение. От этого зависело, по каким вы знаменем, от этого зависело, где вы стоите в строю, от этого зависело, как вы идете, от этого даже могло зависеть, чем вы занимаетесь, если вы были частью колена Левина. Так вот, если человек не родился от Бога, если человек не родился правильно, тогда в Царство Божие, в народ Божий он был не вхож. Точно так же и сегодня. Именно поэтому я перебросил этот мостик между Ветхим и Новым Заветами. И вот тут как раз вопрос, который задает Виталий Кондрашов. А как можно получить рождение свыше? Как можно получить рождение свыше, пишет Виталий. И есть тут уже несколько ответов на этот вопрос. Илья спрашивает, зачем тебе это? И несколько позже мне задавали такой вопрос в церкви, и я не знал, что ответить. Очень странно, что вам задавали этот вопрос в церкви. Я думаю, что как раз в церкви бы ответили вам на этот вопрос. Илья продолжает. «Живи и молча неси в себе Христа, он найдет, кому подарить рождение свыше». Он найдет, кому подарить рождение. В той истории про Никодима, которую мы с вами говорили, которую мы с вами уже читали, говорится о рождении свыше напрямую. Это рождение свыше или рождение снова. И когда Иисус говорит Никодиму, надобно вам родиться свыше. Каким образом получить это рождение? Это ровно тот же самый вопрос, который задает Никодим. Как человек может родиться снова, если он уже взрослый? И Иисус на это отвечает. Кстати, похоже на ответ Ильи, но у него есть нечто еще, что он говорит. Он говорит, с одной стороны, о том, что дух дышит где хочет, и рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Но несколько позже он совершенно четко говорит, дает ответ на этот самый вопрос, как родиться свыше. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, но не погиб, но имел жизнь вечную». Как родиться свыше? Веровать в Иисуса Христа. Веровать, что Иисус Христос — Сын Божий, что Он пришел ради тебя и ради меня также. Вот Он пришел для того, чтобы нас с вами избавить. Он пришел для того, чтобы за нас с вами принять смерть, потому что мы этой смерти, этого наказания заслуживаем. И только Он может дать рождение свыше. Рождение свыше получить, обратиться ко Христу и сказать: «Христос, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Я нуждаюсь в Тебе, я каюсь перед Тобой. И самое главное, я уступаю, бразды правления своей жизни Тебе». То есть вот я уже достаточно рыпался в этой жизни, я рыпаться больше не буду. Я даю Тебе право, которое принадлежит Тебе изначально, действовать в моей жизни. Алия нам напоминает слова апостола Павла о том, что Бог по великой своей милости возродил нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. Возрождает нас Бог, а обрести новую жизнь мы можем через веру в Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими». Ну и первая цитата, которую Илья приводит, это из послания к Ефесянам, 1 глава. Иными словами, идея «вот пусть Христос будет в своем сердце, а там уже Он сам решит», она не совсем точна, она все-таки не совсем библейская. Есть Его действие, Он пришел, пошел на смерть за нас, Он умер за нас, Он воскрес ради нас. Есть наше действие, и вот это действие ответное. Когда мы говорим Христу «да», мы говорим Христу «да, я хочу, чтобы ты жил в моей жизни». Я не хочу быть безродным. Знаете, кто такой безродный? Это тот, кто лишен своего родства, это тот, кто лишен связи с неким прошлым, а по большому счету связи с Богом. Израильтяне считали себя детьми Авраама. Иисус говорит им: «Ваш отец — дьявол». Язычники в глазах израильтян были ничем. Иисус привил эту ветвь, эту дикую ветвь к этой маслине. Вот взял и привил просто по своей благодати, просто по своей милости. Сегодня мы читаем Ветхий Завет, и мы видим, как Бог действует, как Бог работает с народом Израиля. Он взял этот народ и избрал его для себя. Ровно так же в новозаветные времена Иисус избирает для себя новый народ. Это народ и есть христианская церковь. Для того, чтобы это избрание стало возможным, Иисус сам идет на смерть ради нас, ради нашего избавления. И вот тогда происходит перерождение. Тогда мы становимся другими людьми. Здесь есть еще обсуждение по поводу слова «гет». Интересная тема. Мы продолжим в следующий раз. Завтра обязательно продолжим. А пока по страницам Библии. Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.